Здравствуйте, сегодня пятница, 14 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Правозащитники заявляют о массовых задержаниях и пытках мирных участников акций протеста в Казахстане. Продолжается поиск пропавших без вести. Точное число погибших до сих пор неизвестно. Петр Порошенко, несмотря на угрозу ареста, вернется в Киев 17 января. На месте обещанного петербуржцем Владимиром Путиным парка на Петроградской стороне будет строиться судебный квартал. Также сегодня.
В правительстве, в Думе, в Кремле прекрасно понимают, что этот законопроект очень непопулярен в среде того, что они считают глубинным народом.
Татьяна Голикова объявила о снятии с рассмотрения Госдумы и проекта закона о QR-кодах в общественных местах. Практически каждый выпуск «Времени свободы» в январе начинался с рассказа о событиях в Казахстане. Мы подробно анализировали, что спровоцировало беспорядки, кто подливал масло в огонь, занимался грабежами и мародерством. Мы разбирались в том, почему так легко пала конструкция транзита власти в Казахстане, почему президенту Токаеву потребовалось обращаться за помощью к ДКБ, какие уроки извлекли для себя из событий в Казахстане Владимир Путин и Александр Лукашенко. Сейчас ситуация в целом успокоилась, войска ОДКБ возвращаются в места постоянной дислокации, тем отчетливее теперь виден весь ужас произошедшего, ведь только по официальным данным погибли значительно более 100 человек. Люди в эти дни хоронят своих близких, погибших иногда только из-за того, что, сидя в автомобиле, они не услышали приказ военных остановиться. Или просто потому, что вышли из дома за продуктами. За всеми геополитическими выкладками последних дней эти трагедии были почти незаметны. Но елбасы или не елбасы теперь останется у власти в Казахстане, этих людей не вернуть. Алексей Александров беседует о розыске погибших и пропавших без вести с казахстанским правозащитником Галымом Агелиуловым.
Каждый час обновляется информация. Сейчас информация есть уже по более 350 людям. И из них количество убитых постоянно растет. Растет количество без вести пропавших. Среди них значительная часть людей, которых вывозили из больниц, из реанимации в Комитет национальной безопасности. И очень много информации о том, что применялись пытки. И, несмотря на это, полиция пытается оправдаться и говорить, что пыток не было. И очень много таких случаев. И поэтому мы все-таки надеемся, что среди этих пропавших все-таки небольшой процент погибших людей. Самое главное, что подавляющее большинство все-таки это людей, которые пришли на мирные митинги, потому что бандиты, как правило, знают, когда им надо уходить, и то, что было в Жанаузене, то, что было в Курдае, и то, что было в Алма-Ате, когда начали стрелять, как правило, этих людей уже практически нет, потому что среди убитых небольшой процент именно тех, кого можно назвать бандитами. Да, официальные данные, которые озвучивались президентом Токаевым, 164, то где-то вот к этой цифре мы в ближайшую неделю мы точно подойдем. У нас проблемы сейчас с мониторингом, и особенно те люди, которые стоят у ДВД и фиксируют, потому что волонтеры, мониторы у нас пока мы не везде успели поставить этих людей. Информация, когда уточняется, мы видим, что значительная часть убитых – это мирные люди, это просто граждане, которые выражали свое мнение, свое право на мирный митинг. Очень много убийств, совершенно не связанных с непосредственным митингом. Просто это шальная пуля, например, проезжавшие водители мимо. Есть убитые водители, есть убитые люди, которые проходили мимо. И такое количество людей тоже растет. И таких людей много.
Галым, а вы еще сказали, что людей из больниц вывозили для допроса силовики. Правильно ли я понимаю, что вывозили буквально раненых людей?
В том числе и раненых, в том числе и из реанимации. Потому что есть, вот если проанализировать этот список, то людей увозили, и мы их включаем вот пропавших без вести, потому что они фиксировались до какого-то дня. Как только их вывезли, информации о них уже нет.
Вам известно, что происходит вот на этих допросах, куда людей вывозят?
Но те люди, которые выходят, поток такой тоже сейчас растет, но очень многие говорят о том, что их били, пытали и говорят о жестоком обращении.
А что от них хотят, когда их бьют и пытают? Для чего это делается?
Ну, это делается для того, чтобы оправдать, что ищут бандитов. Обязательно, раз речь шла о террористах, то, соответственно, нужно через пытки оговорить себя и придумать какую-то легенду и принять ее. Как это было вот с кыргызским музыкантом.
Есть ли у вас информация какая-либо о каких-нибудь иностранцах среди задержанных, среди тех, кто находится в изоляторах? Это то, о чем говорят власти сейчас.
Да, есть иностранцы, но их не так много. Есть люди, которые пришли и смотрели на этот митинг. Есть люди случайные. Есть такие люди.
Но боевиков нет среди них, по вашей информации, или есть?
Пока из 350 зафиксированных людей, которые есть в этом списке, такой процент, наверное, есть, но он очень небольшой.
С казахстанским правозащитником Галымом Агилиуловым беседовал Алексей Александров. Время свободы. Прошло уже 2 недели с тех пор, как вначале Верховный суд России, а потом Градской суд Москвы удовлетворили иски Генеральной и Московской прокуратуры о ликвидации Международного общества «Мемориал» и Правозащитного центра «Мемориал». Обе эти организации признаны в России иностранными агентами. О том, как сейчас функционирует «Мемориал» и когда будут обжалованы решения судов, я побеседовал с сопредседателем Совета Правозащитного центра «Мемориал» и членом правления Международного «Мемориала» Александром Черкасовым. После вынесения решений Верховным судом и Московским судом прошло 2 недели. Как сейчас мемориал функционирует?
Мемориал функционировал, в частности, в ожидании решения Московского городского суда. Если Международный мемориал получил мотивировочную часть своего решения 30 декабря из Верховного суда, то мы, правозащитный центр, получили из Московского городского суда свою мотивировочную часть только с 13 января. Она датирована 11 января, и там очень важно, что есть и чего нет. Дело в том, что в отличие от Международного мемориала, который обвинялся в немаркировке своих ресурсов в интернете, правозащитному центру претензии были существенно сильнее. Прокуратура пыталась вменить нам путем приобщения какой-то совершенно фантастической завиральной экспертизы признаки оправдания экстремизма и терроризма. Мы сегодня получили решение из Московского городского суда. Так вот, у нас нету признаков оправдания экстремизма и терроризма. В судебном решении, в мотивировочной части об этом ничего не сказано. Да, сказано, что эту бумажку прокуратура принесла, но из этого суд никаких выводов не сделал. И это хорошо, потому что, по крайней мере, вот в этой части шарлатанский документ, если это можно назвать документом, был в суде измельчен, расщеплен на молекулы. Это очень важно вообще для нашей судебной системы, где экспертиза очень часто замещает отсутствие свидетелей и доказательств. Что же до нашей дальнейшей жизни? Теперь у нас 30 суток на подачу апелляции. Апелляции, безусловно, будут поданы. И только после решения апелляционной инстанции будут какие-то дальнейшие выводы, потому что пока ведь решение суда первой инстанции не вступило в законную силу ни по Международному мемориалу, ни по правозащитному центру. Мы пока продолжаем работать. К сожалению, какие-то работы мы вынуждены были свернуть. Например, прекращена работа школьного конкурса, который действовал 22 года, потому что мы не можем обеспечить то, что раньше обеспечивали участникам этого конкурса. А в остальном, пока мы действуем и не спускаем флаг.
Ну, еще я хотел бы спросить, если мне не изменяет память, вы перед самым вынесением решения прокуратуры Москвы или сразу после него говорили о том, что прокуратура хочет ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» вот под шумок Нового года, рассчитывая на то, что это не привлечет особенного общественного внимания. Вы сейчас ощущаете общественную поддержку, реальную поддержку, или вот это как-то забылось именно в связи с тем, что это были предновогодние дни?
Не получилось это замотать. Да, решения о ликвидации были вынесены под самый Новый год, очевидно, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством. Но и общественное внимание и в стране, и за ее пределами, и поддержка, все это ощущалось и ощущается. Мы ведь скромная общественная организация, которая занимается своим делом, но вдруг мы ощутили внимание к себе не только со стороны наших сограждан, которые нам помогали все это время, с акцией солидарности с нами, да и просто участие в нашей работе, просто посещение в наших выставок. Это было даже в большей степени, чем в обычные дни, и в каникулы тоже. Иное внимание разного рода международных институтов. Это не только решение Европейского суда по правам человека, которое внесло приятное разнообразие в заунывную российскую трагическую пьесу. Мы теперь живем в некотором водевиле. Интересно, какую партию будет теперь исполнять наша уважаемая власть. Но это и внимание дипломатов, несмотря на тяжелейшую кризисную ситуацию в Европе, внимание к нашей судьбе. Насколько мы знаем, вопрос ликвидации мемориалов поднимается на самых разных международных встречах. Москву посещали спецпредставители канцлера ФРГ Шольца и президента Франции Макрона. Ян Рачинский, председатель международного мемориала, и я встречались с ними. Они тоже поднимали этот вопрос. Мы не претендовали на столь высокий уровень внимания. Заслуга в этом исключительно наших российских властей. Ну, и мы постараемся соответствовать обстановке.
Моим собеседником был сопредседатель Совета правозащитного центра «Мемориал» в Москве Александр Черкасов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 14 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Стриминговые сервисы HBO и телеканал CNN анонсировали выход документального фильма «Навальный», посвященного оппозиционному российскому политику. Дата премьеры пока не названа. Фильм впервые будет, видимо, показан на одном из международных кинофестивалей. На это, по крайней мере, намекала один из продюсеров ленты, соратница Навального Мария Певчих. А российские власти сегодня внесли в список экстремистов двух других соратников Навального, бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и координатора штабов Навального Леонида Волкова. И ФБК, и штабы признаны в России экстремистскими организациями. Напомню, что в понедельник, 17 января, исполняется ровно год со дня возвращения Навального после лечения в Германии. В тот же день он был посажен за решетку и остается там до сих пор. 17 января 2022 года свой Навальный, ну, может быть, это сравнение все-таки несколько натянуто, может появиться у Украины. Несмотря на угрозу ареста, в Киев в этот день намерен вернуться бывший президент Петр Порошенко, против которого возбуждено уголовное дело о государственной измене. Активы Порошенко, а он, как известно, миллиардер, арестованы. Но Порошенко, судя по всему, ареста не боится. Вот что он сказал в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Заряне Степаненко.
Перш за все, мова йдеться не про долю Порошенко.
Во-первых, речь идет не о судьбе Порошенко, речь идет о судьбе Украины. И когда несколько недель назад я уехал из Украины, у меня было международное турне, которое затронуло 5 стран, безусловно, там были важные встречи. Но за эти несколько недель изменилось очень многое, потому что власть Зеленского и Зеленский лично инициировал оглашение мне подозрения неуполномоченным на это прокурором с помощью манипуляции в офисе генерального прокурора. Арест всех моих активов, нападение средств массовой информации. И на сегодняшний день они пытались донести сообщение о том, что лучше бы было мне не возвращаться, что они бы отнеслись к этому с пониманием, что ничего бы страшного не было. Главная цель, которую преследует сейчас Зеленский, — напугать Порошенко. Владимир Александрович, я за 5 лет своего президентства дал отпор Путину вместе с командой, вместе с Украиной при вооруженной агрессии. Мы провели большое количество реформ, и уж точно не вам меня пугать и не мне вас бояться. Безусловно, вместо того, чтобы объединиться, Зеленскому надо отвлечь внимание очередным видео, очередными посадками. Но тут не на того нарвались. Поэтому у меня плохая новость для вас, Владимир Александрович. Я возвращаюсь, и возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского. Это того не стоит. Возвращаюсь, чтобы защищать Украину. Потому что сейчас в Брюсселе, и вы это отлично знаете, общаясь с политиками со всего Европейского Союза, они говорят, что сейчас ситуация точно самая плохая, начиная с 2014 года. И, возможно, одна из самых плохих за последние 30 лет. угроза не только для Украины, но и для всей Европы. И в этих условиях, безусловно, мы должны защитить Украину от Путина и защитить страну от некомпетентной, прогнившей и насквозь коррумпированной власти, которая может только красть на своих бюджетных подрядах, разрушая те реформы, которые были потом и кровью сделаны за 5 лет. Я, безусловно, вернусь. Я понимаю все риски. Я знаю все, чем Зеленский хочет меня напугать, меня и мою команду. Он никого не напугает. Мы точно победим, потому что правда за нами, и Господь Бог с нами. Я не окажусь за решеткой. Не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки 5-й президент. Я не могу не вернуться для того, чтобы не предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014 и в 2019 году. Я не могу не вернуться, потому что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее. И те изменения, которые произошли в социологических опросах, в электоральной среде, показывают, что наша политическая сила опередила Зеленского, опередила слуг народа, и на сегодняшний день это еще одна цель, почему Зеленский действует таким образом, потому что он хочет, по примеру, 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента. Мы ему такой подарок не сделаем, потому что ключевая позиция — он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко. Знаете, когда было 120 дел со всей глупостью, начиная от Томаса и заканчивая Минскими соглашениями, я все это еще терпел. Но это уже второе дело про государственную измену. Вы знаете, когда было первое, которое Зеленский возбудил? Госизмена мне была предъявлена на основании телефонного разговора с Байденом. Это еще до избрания Байдена президентом. Потом они быстро закрыли дело о госизмене и начали новое. И не вам, Владимир Зеленский, человеку, который 4 раза уклонялся от мобилизации, человеку, который выступал в оккупированной Горловке, танцуя перед сепаратистами, человеку, который изображал из моей страны Украину, проститутку, и человеку, который ни разу с 14 по 19 год не был на фронте, а который брал деньги от Коломойского, выполняя его приказы, не вам обвинять меня в государственной измене. И есть еще одна мотивация у Зеленского делать это. Это месть. Месть господина Коломойского за утраченные активы, через которые он крал деньги украинцев из государственного бюджета.
Это был фрагмент интервью телеканалу «Настоящее время» бывшего президента Украины Петра Порошенко. Вы слушаете «Время свободы», новости пандемии в России. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о снятии с рассмотрения в Государственной Думе законопроекта о применении QR-кодов в общественных местах. Вот что она сказала в частности.
Поправки подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Государственной Думы. Среди них, первое, сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР. Второе. Предоставление полномочий Министерству здравоохранения, установление срока действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Третье. Возможность получения военнослужащими и приравненными к ним лицами сертификата с соблюдением необходимых требований защиты их данных. На этой неделе мы докладывали президенту страны Владимиру Владимировичу Путину о ситуации, которая складывается в мире с распространением штамма омикрон, о его высокой контагиозности, а также о тех тревожных тенденциях, которые уже проявляются и на территории Российской Федерации. В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч. Сегодня уже 23 820 случаев. Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма Дельта. Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.
Это было заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, чем в реальности могло быть мотивировано снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах и как конкретно оно связано с распространением штамма омикрон в России. Я спросил научного обозревателя «Радио Свобода» Сергея Добрынина.
Здесь, очевидно, есть две стороны. Во-первых, вот спикер Госдумы России Вячеслав Володин проводит время от времени такой социальный эксперимент. Он открывает комментарии для всех желающих к своим постам в Телеграме. И вот под постом Володина о переговорах по поводу расширения НАТО комментарии такого рода: «Не ракеты НАТО, так вы изгнаете свой народ, отменить коды». И почти все комментарии по поводу расширения НАТО касаются отмены QR-кодов. То есть в правительстве, в Думе, в Кремле прекрасно понимают, что этот законопроект очень непопулярен в среде того, что они считают глубинным народом в их избирательной базе, поэтому они хотели бы иметь предлог для того, чтобы с ним как-то не торопиться. Для чего вообще вводят такого рода ограничения, которые, конечно, существуют в очень многих странах? Две причины. Во-первых, для того, чтобы подтолкнуть людей активнее вакцинироваться, а вакцинироваться надо, даже в условиях омикрона. Во-вторых, для того, чтобы прерывать цепочки заражений. Но сейчас уже известно, что прививки довольно плохо защищают от заражения омикроном. Они, видимо, хорошо защищают от тяжелой формы болезни, от госпитализации, но от заражения защищают достаточно плохо. Поэтому во многих странах в дополнение к входу там куда-нибудь в какие-то заведения по QR-коду, по сертификату вакцинации или по подтверждению того, что переболел, дополнительно требуют еще снова теста, чтобы было видно, что человек прямо сейчас не заразен, потому что он может быть привит и заразен и распространяется там омикрон. Поэтому действительно возможно, что параметры этого законопроекта с точки зрения настоящей логики эпидемиологической стоит пересмотреть. Наверное, прямо сейчас смысл просто вводить QR-коды и надеяться, что это остановит распространение омикрона, бессмысленно, не остановит. Но я думаю, что и вот второй фактор большой непопулярности этого законопроекта и то, что нашелся хороший повод, все это вместе сыграло роль и отложено. Я совершенно не удивлен, что его отложили.
Комментарий научного обозревателя «Свободы» Сергея Добрынина. Вы слушаете «Время свободы». Петербуржцы лишаются долгожданного парка Тучков-Буян на Петроградской стороне. Напомню, что в 2019 году ни много ни мало президент России Владимир Путин обещал разбить парк на месте, где ранее планировалось строительство судебного квартала. Но теперь стало известно, что парка все-таки не будет. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Горожане много лет просили разбить парк на месте снесенного института прикладной химии в одном из культовых мест города с видами на растральные колонны и Эрмитаж. При губернаторе Валентине Матвиенко здесь хотели возвести амбициозную набережную Европы. В 2012 году из-за планов по переводу в Петербург Верховного суда вместо нее решили построить судебный квартал, вписав в него еще и театр танцев Бориса Эйфмана. Этот проект возмутил горожан. В апреле 2019 года перед губернаторскими выборами Александр Беглов неожиданно предложил прислушаться к мнению людей и разбить на этом месте парк, оставив от прежнего проекта только театр. Приехавший в город Владимир Путин одобрил этот план, о чем торжественно заявили публично, а во время губернаторских выборов на избирательных участках поставили даже специальные урны для опроса, что хотят видеть горожане в новом парке. Петербуржцы уже выбрали парку имя Тучков-Буян. Горожане считали решение разбить парк вместо судебного квартала большой победой гражданского общества, но почти сразу стали подозревать, что радоваться рано. За два года там не появилось ни одного дерева, зато росло все больше бетонных фундаментов. И вот теперь стало известно, что вместо парка все же построят судебный квартал. Это уже подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Правда, по его словам, парк тоже будет, только поменьше. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский возмущен происходящим.
Естественно, это обман, причем в особо циничной форме, как я полагаю, и обман намеренный. Случайно все такие вещи не бывают. Мне очень смешит Смольный, который что-то пытается опровергать. Но невозможно опровергать документы. А документы у меня на руках. Мне перед Новым годом еще прислали письмо из Комитета по градостроительству и архитектуре, где подтверждалось, что они отменили свои планы по корректировке и планировке территории в районе сада на Неве, что они собирались делать ради строительства там судебного квартала. Значит, там они строить его не будут. Значит, все возвращается на Тучков-Буян. Ну и плюс контракт, который Фалин Диван президента заключил 29 декабря о строительстве там. Это значит, что обещание президента с губернатором не стоит и выеденного яйца.
Архитектурный критик Мария Элькина считает, что чиновники Смольного не врут, говоря, что парк на этом месте все же построят.
То есть, очевидно, объем судебного комплекса собираются сократить и какую-то зеленую зону все-таки оставить. Но что останется от парка, на самом деле, зависит от реакции общественности. Мы очень хорошо понимаем, что, несмотря на всю жесткость нынешней политической ситуации, администрация президента, видя какой-то компромисс для себя в строительстве судов на Тучковом-Буяне, не будет его продолжать в случае, если это вызовет широкий негативный резонанс. Если это не вызовет широкого негативного резонанса, а все-таки суд построит, ну, мы получим какую-то небольшую часть парка на этом месте.
Борис Вишневский сомневается в силе петербургского гражданского общества.
К сожалению, плевать гражданскому обществу на это, как и на многое другое. Я не очень понимаю, что произошло сейчас, зачем им понадобилось вертать хистори назад. Если им надо украсть деньги, так можно украсть их пристройки в любом месте.
Известный петербургский историк Лев Лурье не уверен, что Путин намеренно врал, когда обещал разбить парк вместо судебного квартала.
Он типа был не против того, чтобы этот парк построили в тот момент, когда он это говорил. Но существует ряд лоббистских группировок не на каком-то сверхвысоком уровне, не на уровне президента Российской Федерации или главы Роснефти Игоря Сечина, которые заинтересованы в том, чтобы выполнить этот высокодоходный подряд. А для того, чтобы им противостоять, нужно проявлять какую-никакую политическую волю.
А кто ее должен проявлять?
Губернатор. Я бы прямо сказал, что если бы этот вопрос стоял перед Валентиной Ивановной Матвиенко или даже Полтавченко, то есть я не думаю, что это такое сопротивление, которое так сложно преодолевается. Полная трусость, отсутствие политической воли, старичок сам нарывается на неприятности.
А неприятности будут?
Несомненно. В Петербурге все, что связано с градозащитой и вообще городской средой, гораздо острее воспринимается, чем политика. История нашего города написана домом Дельвига, Англитером и Исаакиевским собором и башней Газпрома. То есть здесь, несмотря на эпидемию и все прочее, можно ожидать, ну, не волнения, но недовольства широкого. Тем более, что это не очень страшно. Мы не освобождаем Навального из тюрьмы в Покрове, а мы говорим, что нам же обещали, а почему, собственно говоря, вот так происходит? Почему нам обещали музей блокады, его нету? Почему город убирается хуже Москвы, Тюмени, Новгорода, Пскова? Почему мусор не вывозят? Почему в городе не открыто ни одного нового музея? Почему не строится метро?
По мнению Льва Лурье, все эти проблемы в сочетании с обманом горожан, которым сначала обещали, а потом отняли парк, могут создать нежелательный фон для нынешней городской власти. Поэтому он надеется, что парк, может быть, удастся отстоять.
Это был рассказ нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольской. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, социальная сеть ВКонтакте, там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы», а еще можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».